Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, вторник, февраль, день 26. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Баллов пробки в Москве, о движении на другие темы пишите на плюс 7 925 48 94 8 и в Телеграм говорит МСК-бот. Благословил ли тебя грешника преподобный отче Всеволод, изыдя из студии, спрашивает меня Александр. Ага. Значит, и туда-то, из студии исходя, благословил, да? Как-то что-то такое. Весна близко, мне говорят. Да, действительно, весна близко. Что тут? В феврале-то у нас всего 28 дней, насколько мы помним. Ну, иногда бывает 29, но вообще 28. Так что что тут уж? В пятницу весна, поэтому все нормально. Я согласен с Чаплиным, надо всех мочить и себя заодно, пишет 605-й. Да, Чаплин этого не говорил. Я так с краем уха слушал, что говорил Чаплин и его оппонент Рыклин, да? Мне больше понравилась позиция Чаплина. Он говорил о духовности, он говорил о том, что в мире, где ты не свободен от ложных ценностей, свободным быть нельзя. И, в общем, логика-то ясная и правильная. Я так вот задумался, а ведь Чаплин прав. Ну, если по-хорошему сейчас вот рассудить. Вот смотрите, нам говорят, что мы живем в свободном мире, да? Ну, мы тоталитарная страна, там какая-то там автократия или что-то еще у нас, что-то страшное, антидемократичное. Вот демократический вот этот весь мир, западный, да, прекрасный, он живет в свободе. Там человек свободный, говорят нам. Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, нет, ведь есть диктат рынка. Да, есть определенные ценности, которые капиталистический вот этот буржуазный мир пропагандирует. И если ты шагнешь против этих ценностей, ты тут же почувствуешь, что ты не совсем и свободен. То есть, если завтра в Америке где-нибудь сказать, что гей — это тире там извращенцы, ну, то есть, это половое извращение, долго вы на общественной должности какой-то не проработаете после этого. Просто простой эксперимент, знаете, вот, предположим, завтра какой-нибудь политик в Америке говорит, что геи — это извращенцы, это отклонение. Все, ему конец, его карьере конец. А что это, если не диктат? Конечно, диктат. Только определенного толка. Свои свободы, свое понимание свободы, но человек так или иначе обществом ограничен, и набором неких нравственных ориентиров или безнравственных ориентиров этого общества человек все равно ограничит. То есть тотальной свободы, как таковой, ее просто не бывает. Ну, просто не бывает. Поэтому извините. А у нас что, можно сказать, что гей — это хорошее, и можно гействовать, и не попасть за пропаганду, пишет Александр. Не поверите, многие это делают. И ничего им за это не бывает. Более того, даже я говорил, что, например, я к геям отношусь абсолютно, как бы, прохладно. Мне все равно, как у них там судьба складывается, чем они занимаются в свободное время, эти люди. Я против акционистов всяческих. Вот они меня раздражают, с флагами, которые ходят. Мне кажется, это странно, мне кажется, это... как раз-таки наиболее извращенные формы подачи себя в общество, если позволите, да, когда ты ходишь с флагом и рассказываешь о том, о какой-то ориентации. Вероятно, это очень важно для кого-то, но я думаю, что это важно только для людей с больной психикой. Вероятно, я не утверждаю, я не специалист. Вот тебя, атеист, он и будет принуждать к свободе во Христе каленым железом, постом и молитвой, пишет Александр. Ну, он со смайликами пишет. Хочет, чтобы я ему серьезно не отвечал. Ну и не буду я тогда серьезно отвечать. Раз вы со смайликами, так и я тоже тогда посмеюсь. Мне какая разница, от кого быть зависимым? Какая разница, от кого быть несвободным? Знаете, Пушкин еще писал на эту тему: зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли вам равно? Да, вот не все ли равно? Какая разница? от кого вы зависите, вы все равно будете зависеть. И тут же другой классик вспоминается, ну, говорят, Ленин, жить в обществе и быть свободным от него нельзя. Все. Соответственно, в каком обществе ты живешь, у того общества ты в рабстве находишься. Будь то коммунистическое, социалистическое общество, будь то буржуазное, демократическое, либеральное, какое угодно, ты все равно будешь в зависимости от этого общества, ты будешь под него подстраиваться. Этим, кстати, обоснована во многом и часто меняющаяся позиция некоторых политиков, общественных деятелей, актеров после изменения курса правительства и страны. Ну, знаете, такое бывает. Вот вы, наверное, видели людей, которые из коммунистов перекрасились в демократы, потому что они и коммунистами не были, и демократами они никогда не будут. У них, в принципе, таких убеждений нет. Они просто думают, как бы выжить сегодня, здесь и сейчас. И эти люди, соответственно, в нужный момент становятся демократами, в другой момент они становятся там какими-нибудь коммунистами, еще кем-нибудь, потом верующими, потом неверующими, воинствующими атеистами. Неважно. Так, свадьба в Малиновке, пишет Давид. Да, свадьба в Малиновке вспоминается в этом смысле, в этом плане. Ну что, давайте говорить на темы новостные. Это много чего интересного. Знаете, смертность мужчин в российских тюрьмах оказалась втрое ниже, чем на воле. И об этом сообщается в материалах заседания круглого стола Комитета Совета Федерации по социальной политике. И в документах говорится, и передает Интерфакс, возникают вопросы о качестве свободы, способах и местах повышения продолжительности жизни российских мужчин. То есть как-то так получается, что в тюрьме люди дольше живут у нас, мужчины. С чем это связано, я не знаю. Может, кормят лучше? А? Что теперь, всех лагеря? Да, ну, наверное. А что делать, если в тюрьме вы живете дольше? Ну, как так получается? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил, Москва.
Да.
Ну, наверное, потому что там сосульки на голову упасть не могут. На машине ты не ездишь.
На мотоцикле не катаешься, да?
На мотоцикле не катаешься. Ну, то есть сидишь, ешь, жрешь. В туалет ходишь, ну, что-то еще,
ну,
не
да.
Знаю.
Меньше опасностей.
Можешь повеситься нечаянно, ну, могут...
Ну, это редко,
ну,
да.
Ну, это редко, и за это ругают.
Да, в этом плане, кстати, хочу сказать, говорят про тюрьму, жаль, статистику по армии не приводят, потому что смертность в армии тоже ниже, чем не в армии.
Да. Все-таки там и служить. Езжают, да, и в горячие точки в том числе.
Не, ну подождите, сидеть, даже с горячими точками смертность в армии ниже. Это вот самое интересное, когда...
Средний возраст какой?
В армии это какой средний возраст?
Да. Ну, сколько какой? Человек в армии?
Молодые,
да. Он пришел, год послужил.
Господи, вот я сейчас, вот вы меня начинаете пытать, как будто я генерал. Ё-моё, я вам говорю об общении с генералами, теми самыми, которые говорят, когда говоришь, а вот там в армии какой-то срочник, ну, бывает, знаете, там, что-нибудь наложил руки на себя, еще что-нибудь, они говорят, слушайте, ну, давайте посмотрим, сколько человек наложило руки на себя в армии. Сколько в этот момент человек наложил на себя руки вне армии, сравним процентные соотношения и выясним, что в армии, ну, процент гораздо, гораздо меньше. То есть, в общем-то, где есть дисциплина, где есть ограничение всяческой свободы, как вы понимаете, в тюрьме вообще какая свобода, непонятно, в армии тоже. Ты не позоруешь, потому что есть армейская та самая дисциплина. Все, твоя свобода ограничена, дурковать не получится. А если и получится, то недолго. Все, там почему-то мужчины живут дольше. Так вот получается. Вот просто берешь в процентном соотношении, смотришь и понимаешь, что оказывается, что, например, в войне людей меньше гибнет, чем, например, на дорогах. Просто берешь, смотришь, сколько в ДТП погибает каждый день, а потом берешь и смотришь, можно статистику по Донбассу взять, можно статистику по Сирии взять, можно любую статистику взять. И окажется, что у нас в год на дорогах гибнет, ну, у меня устаревшие данные, но тем не менее, я что-то видел про 700 тысяч человек. Что-то такое, может быть, это преувеличенные данные, ну, вы можете посмотреть. А я даже, давайте я сейчас посмотрю, сколько гибнет в год на дорогах. Вот так вот, просто ввожу. Так, в мире 2 миллиона человек погибает ежегодно в ДТП от 26 до 42 лет. Ну вот, представьте себе. Экономический ущерб от аварий на дорогах составляет 2,7% от ВВП России или 380 миллиардов рублей ежегодно. Это по поводу наш. Каждый день на дорогах России гибнет 100 человек. Каждый день 100 человек просто разбиваются где-то, что-то как-то убивают на дороге. Ну вы возьмите и посчитайте. 365 дней в году, потом умножьте на 100. И потом выйдет, что на дорогах-то у нас в год погибают больше человек, чем, например, в Сирии. Ну, так я просто в Сирии. Или еще. А потом за 10 лет посчитайте. Я, конечно, какие-то 700 тысяч сказал, бред сказал. Простите, это, наверное, в целом у нас сколько умирает. Вот. Но тем не менее. Ну, пожалуйста. Почему? Вот есть статьи. Почему в России ежегодно на дорогах гибнет население целого города? Более 20 тысяч человек. И вот вам статистика. Поэтому, да, в тюрьме жить получается безопаснее, чем на воле. Не сядешь на мотоцикл, как минимум. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
День добрый, вечер добрый, майор.
Да.
Ну, насчет армии, конечно, это немножко, ну, плохо здесь сравнивать, потому что там действительно, там ребята служат молодые.
Да.
И вот потом на гражданке некоторые, к сожалению, клеивают ласты из-за того, что нахватались в армии.
Ну, бывает.
Ну,
а некоторые, после тюрьмы начинают куролесить, и тоже, знаете ли, их жизнь прекращается.
С тюрьмой сравнивать, примерно там все-таки возрастной ценз примерно, ну, чуть все равно чуть меньше, чем на гражданке, ну да. Ну да, там под присмотром своевременное трехразовое питание, физкультура, ну там все правильно. Там может только если совсем уже вот решил человек совсем себе плохо сделать, он себе там
ну
плохо
вот, сделает. Вот так вот. Под присмотром, как в школе. Как в школе. Я провел параллель с армией, а я проведу параллель со школой. Ну, я просто провожу параллели с теми местами, где за народонаселением нашим следят. В школе за нами следят учителя. Да? Заучи всяческие, педагоги, преподаватели. В армии за нами следят военнослужащие, да, командиры. В тюрьме за нами следят тоже люди. И в погонах следят, и внутренний есть определенный распорядок слежения друг за другом, да, в тюрьме. То есть где надзор есть, где есть дисциплина, где есть забота о подчиненных и осужденных, там вот живут люди на ужасных казенных харчах, но живут. Вот обратите на это внимание. И как только человеку даруют свободу, все, крах сразу. Кстати, а давайте мы посмотрим, как в Советском Союзе прирастало население. При том самом ужасном тоталитарном строе советском, как прирастало население. Можно же зайти и статистику посмотреть. Давайте посмотрим, и это будет интересно. Да, когда вся страна была то ли армией, то ли тюрьмой, то ли школой. Выбирайте сами. Так, статистика прироста населения СССР. Ну, просто интересно. Так, население СССР, естественный прирост почти 11%, 21%, так, засекречено. Сложно будет найти сейчас. Но... факт остается фактом. Население, вот, до 90-го года, даже чуть больше, до 92-го, у нас население росло. Вот. Начиная с, понятно, большое падение было с 41-го по 45-й год, и вот еще чуть-чуть после 45-го года не росло население, ну и где-то вот 46-го, может, 47-го стало расти население. И вплоть до 91-92 года росло население. А потом стало падать, вот, не сильно, но падать, если мы берем там РСФСР и так далее. О, какая история! О чем это говорит? А? А что это говорит? А это говорит о том, что с вами нужно только жестко. Над вами нужно все время стоять с кнутом, без всякого пряника. Вас нужно всячески лишать свобод. Тогда вы будете жить долго. И, самое главное, полезно для государства. Нет? Ну так, получается, если исходить из этой статистики, то только как только вам дали свободу, вы стали умирать и перестали рожать. Все. Была ли в Российской империи у крестьян свобода? Не было. Сколько крестьяне тогда рожали детей? Да полным-полно. Возьмите истории своих семей, вряд ли вы голубых кровей, и окажется, что детей там рожали чуть ли не каждый день. Ну, понятно, что 80% из них умирали, но это вопросы к врачам тогдашним, которые не совсем хорошо справлялись с своими обязанностями. Ну, там, помните, да? Сифилис ртутью лечили, всякое с ними бывало, не суть. Ну, вы понимаете, не было свободы, рожали. В Советском Союзе, что, была свобода? Ну, была свобода в Советском Союзе. Да не было, конечно, свободы в Советском Союзе. Тоталитарное общество, да? Идущее к определенным целям, которые намечены этому тоталитарному обществу элитой, так называемой, политической. Только дали вам свободу, сказали, да делайте, что хотите там. Рынок сам все управится. Все, вы перестали рожать, вы стали умирать, убиваться. Ну, сейчас бы вот не было автомобилей. Просто не было бы автомобилей. Все, меньше смертей сразу. Не было бы мотоциклов. Мотоцикл вообще баловство в наших широтах. Вы понимаете, что мотоцикл в России покупают люди, ну, которым уже деньги вообще некуда девать. И ты уже сидишь дома, смотришь так вот телевизор или что, книгу читаешь. И думаешь, черт побери, куда же деньги потратить? Мотоцикл. Уже потому, что все остальное есть. И вот ты покупаешь в северной стране мотоцикл, на котором ездить ты будешь 2 дня в год. Ну и все. И ты берешь, потому что, ну, уже деньги тратить некуда. Все, уже не можешь ничего придумать. Такой вид развлечений. И убиваешься на нем, естественно, потому что смертность на мотоцикле что-то там в 29 раз выше, чем на автомобиле. Правильно? Правильно. И ты его увеличиваешь, ухудшаешь статистику. А не было бы мотоциклов. Прекрасно. Прекрасно. Не было бы скутеров. Еще лучше. Потому что на скутерах бьются чаще всего из всего двухколесного транспорта на моторах. Да, велосипеды, кстати, тоже не нужны. Кстати, тоже не нужны. Травмоопасная штука. Но, в принципе, если, конечно, автомобилей и мотоциклов не будет, то можно на велосипедах. Вот и все. Вот тебе прирост населения, вот тебе и здоровье, и свежий воздух, и прочее. Правильно, даешь крепостное право, говорит Коман. Вот Коман. 7373-948. Свобода, страшная вещь. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вячеслав. Вы знаете, я как человек, прошедший зону, я вам могу сказать, почему там долго живу.
Почему?
Во-первых, там идет распорядок. И плюс ограничения в излишествах питания. Ничего лишнего. Люди интересно. Занимаются спортом. Поэтому, я считаю, это большой плюс.
Оздоравливает человек. Оздоравливает. Ну, еще, знаете, хочу заметить. В таких местах нет женщин. А женщины, они же треплют нервы.
Да, тоже согласен.
Вот обратите внимание. Спасибо, спасибо большое. В армии, вот послушайте, нет женщин. Ну, по факту, нет женщин. В школе мы еще слишком молоды, чтобы интересоваться женщинами, да, по-настоящему. Слишком молоды. В тюрьме женщин тоже нет. Соответственно, никто не может тебе трепать нервы. Соответственно, ты живешь дольше. Все, все очень просто. Как только ты на свободе, и как только ты вдруг помыслил, что нужно создать семью, как только ты подженился маленько, а еще, может, нарожала она тебе детей, любовь всей твоей жизни, все! А дальше? Сапожки хочу, шубку хочу, Надька, там какая-нибудь, или Катька, ездит со своим за границу, мы не ездим за границу, и я лучшие годы на тебя потратила, и что же это такое? И в магазин, вот вы идете в магазин, и на 1000 рублей покупаете все то же самое, что она покупает на 3. Как? Вы никогда не задавались вопросом, почему, когда вы идете в магазин, вы покупаете на 1000 рублей столько же, сколько и она на 3? Как так происходит? Ну, загадка. У меня нет ответа на этот вопрос. Я просто это знаю. Вот вы идете в магазин на 1000, столько же купите, сколько она на 3. Потом она скажет, господи, цены на помидоры 400 рублей, представляешь? Так там рядом лежали за 200. Рядом. Что ты за 400 берешь? Я подумала, они вкуснее. Ну, что это, зимой помидоры будут вкуснее. Они все зимой дрянные. Хоть за 400, хоть за 500, хоть за сколько. Единственные помидоры более-менее вкусные, это черри. Все, черри хоть какой-то вкус сохраняют. Все эти большие, розовые, какие-то темно-бурые, что-то еще. Они все дрянные абсолютно, сливовидные, какие-то еще помидоры. Они все зимой плохие и невкусные за любую цену. Соответственно, ты идешь, берешь черри, вот эти вот самые дешевые, по 60 рублей упаковочка такая, 60-80, и все. И поэтому ты на 1000 покупаешь столько же, сколько она на 3. Ну вот почему так? Потому что. Вот потому что. Другого ответа нет. Или ты говоришь, молоко не бери. Молоко не бери. Не надо пить молоко. Молоко вредно. Не бери молоко. Ну я взяла молоко так в кофе. Зачем в кофе, если я говорю, не бери молоко. Не надо, не покупай молоко. Ну, это же однопроцентное там какое-нибудь. Да не надо однопроцентное, вообще никакого. Не бери, пожалуйста, молока, никакого. А это молоко фермерское, оно полезное. Да нет, оно хоть фермерское, хоть не фермерское, оно не полезное. Не бери, пожалуйста, молока. Ну, это я взяла, если кто придет. Да чтоб тебе, да кто придет, никто никогда сюда не придет. Не бери молоко. Я хотела как лучше. Да просто не бери молоко, просто. С первого раза же понятно, что не бери молоко. Что непонятного? Просто не надо брать. Майонез не трожь, пишет Марыч. Майонез это отрава. Майонез это проделки Запада. Это проделки натовцев, чтобы убить нас незаметно. Майонез это вражеская субстанция, призванная уничтожить наш народ через ожирение. Вот ты жмот, пишет Дмитрий. Да я не жмот, его нельзя пить, понимаете, мне не жалко. Но вы же не покупаете себе уран, вот уран. Вы же не покупаете себе обогащенный уран домой, не приносите, правильно? Потому что это вредно, не надо, можно умереть от этого. Правильно, правильно, и молоко, не надо его покупать. Какое бы оно ни было, что бы вам там ни обещали. Вот, а у меня наоборот, муж в два раза больше меня в магазинах тратит, пишет 305-я. 305-е. Это странно. Это странно. А может быть, это вы его содержите? Я, кстати, я еще со времен игры в КВН понял, что чужие деньги тратить очень легко. Это прямо легко. То есть вот спонсоры дали деньги команде на игры. О! За один день можно спустить их все. Вообще, вот что легко приходит, то очень легко потом тратится. Все свое тратится тяжело. Может быть, ваш муж тратит ваши деньги? 305-е. Просто мне напишите, да или нет, мне интересно, мои предположения. Или он и сам... Мужики вискарь сигареты берут, пишет АГ. Какие сигареты? Вы что? Нет, конечно. Нет, какой вискарь. А где уран купить, Алекс говорит. Это военная тайна. Вам не должно этого знать. Не нужно. Помидоры круглый год из теплиц вкусные. Это со своей грядки... Мне пишет 47-й. Ну, или летом на Аынке у бабушек. Видимо, надиктовал все-таки. Или трясется в машине, едет. Какая у вас машина? Небось, корейская. Взяли бы «Ладу», не тряслось бы ничего. Без ошибок бы написали. Свои с грядочки самые вкусные. Тут спорить невозможно. Ой, Николай Владимирович мне пишет. На борьбу с коррупцией Сталин приказал выделить 4 кладбища, а не 89 миллиардов рублей, пишет Николай. Картинку присылает из интернета. Я видел все эти интернет-картинки из групп, посвященных Грудинину. Кстати, где Грудинин, не знаю, но эти группы до сих пор существуют. И они постят эти все картинки там. На борьбу с коррупцией Иосиф Виссарионович выделил, еще что-то. Но вы посмотрите лозунги, с которыми выходили люди, когда они рушили Советский Союз. Они рассказывали о том, что есть какие-то вот люди типа, особого положения. И у людей этого особого положения особые привилегии были, а у других этих привилегий не было. Что-то же людей не устраивало. Правда, тогда привилегии были не такие, как у нас сейчас, золотые унитазы. Ну, например, там апельсины какие-нибудь можно было купить в специальном магазине, название которого боюсь упоминать. Вот. Или сапоги какие-нибудь. Из Югославии или откуда они были. Нет Грудинина, лишили сегодня мандата, пишет Владислав. Да вы что? Да вы что? Кто тебе такой бред про молоко внушил, пишет Андрей. Это не бред, это научный факт. Все очень просто. Зайдите в интернеты. Ой, в вашем интернете понапишут. Проверьте источники, посмотрите. Посмотрите вообще, сколько народов на Земле хоть как-то справляется с лактозой, вообще ненужной человеку, в принципе. Ну так, гляньте. Научный факт, молоко не нужно человеку, коровье. Ну и потом, не забывайте, что это продукт секреции, то есть это секрет коровьи. Это как облизать коровий пот, примерно то же самое пить коровье молоко. Да, это сейчас ужасное дело, но вы поймите правильно, вы пьете что-то, что образовалось внутри коровы. Можете себе это представить? Внутри коровы, слюну коровью пейте. Ну а что, нет что ли? Ну а как еще? Это продукт секреции. Выделение коровье, выделение, пот, слюна, молоко. Всего вам доброго. 18.30 новости. А 18.36, мне тут говорят, ты дурак, ты не понимаешь, молоко полезное и так далее. Ну как полезное? Смотрите, я вам даже прочитаю, просто отвлеклись, я вам прочитаю, что такое молоко. Вы никогда не задумывались над тем, что такое молоко? Вот прям определение молока, оно существует, и это очень интересно. Читаю. Технический регламент определяет молоко как продукт нормальной физиологической секреции молочных желез сельскохозяйственных животных, полученный от одного или нескольких животных в период лактации при одном или более доении, без каких-либо добавлений к этому продукту. Но главное, что это физиологическая секреция. Что же такое физиологическая секреция? Это процесс выделения химических соединений из клетки. В отличие от собственного выделения, при секреции вещества может быть определенная функция. Оно может быть не отходом, не быть отходами жизнедеятельности. Секрет – жидкость, выделяемая клетками и содержащаяся биологически активные вещества. Органы, выделяющие секрет, называются, железы их называют, в конце концов. Тебя мать в детстве чем кормила, пишет Игорь Ковчанин. А это и называется период лактации. Вы что, в детство впали? Но одно дело... Продукт секреции человека, железы человеческие, когда, а другое дело коровье. Вы ведь, вот поймите, вы представьте себе, что молоко в стакане вашем, оно не откуда-то взялось из пакета в магазине, а вот вы представьте, вы подошли к корове и взяли вымя, и из него надоили себе в рот молока. И сказали, ах! Какое счастье, как вкусно! Просто представьте себе, современному человеку трудно себе иногда представить, как тот или иной продукт, который он берет в магазине, выглядел до того, как он в магазине очутился. Или, например, вот куриную грудку вы берете. Я просто объясню вам, что такое куриная грудка или там стейки. Это куски трупа. Ну хорошо, не труп, потому что трупного яда там нет. Ну, это... Кусок умершего животного, погибшего. Представляете, кусок, почти труп, потому что трупного яда нет, еще не сформировались они там. Вот, гниение там не произошло, ну и так далее. Но, по сути, это кусок мертвого животного. Я не говорю, что нам сейчас всем надо перестать есть куски мертвых животных. Я сам люблю мясо, мне нравится. Нет, я не веган, не подумайте. Но ведь если вот так вот вдаться в этот вопрос, попробовать его проанализировать, ведь, черт побери, эти веганы правы. Эти веганы правы, это же омерзительно. А яйца куриные? Боже мой, что такое вообще яйца куриные? Да? Какое-то, наверное, что-то типа яйцеклетки, я так понимаю. Да, бывают оплодотворенные яйцо куриное, бывают неоплодотворенные. Это такая питательная среда для птенца. Омерзительно, абсолютно. Где-то в курице внутри сформировавшееся нечто из-за... Давайте так, я сейчас буду абсолютно ненаучно говорить, из соков этой курицы, то есть из внутренних ее каких-то ресурсов формируется нечто, и это мы называем яйцо, и мы очень любим есть яйца куриные. Фу! Фу! Да! Я представил, я так делал, в детстве любил парное, прям с ведра, когда бабушка доила корову. Ужас какой! Ужас, какая катастрофа! Помните сцену в одном из фильмов из серии «Звездных войн», где Люк Скайуокер на дальней планете доит каких-то животных странных, неизвестных нам? и у них там зеленое молоко, и он так отпивает и предлагает другим попробовать это молоко. Видели это? Это из новой, не хрестоматийной, так скажем, из несколько хрестоматийных фильмов. Это омерзительно. Смотришь, какое-то непонятное животное надоил Люк Скайуокер и пьет какую-то жидкость из него. Фу! Фу! Кажется тебе. А из коровы? Почему из коровы не фу? Почему из козы не фу? Понимаете? Так же омерзительно. А? Да-да, та же реакция, пишет 757-й. А сыр есть можно, пишет Алекс? Ну, в принципе, то, что уже... А что, можно, можно. Это тоже омерзительно. Представьте себе, это хорошо описано в фильме «Борат». Представьте себе, что из женского молока... Ну, какой-то посторонний вам женщина, это не мама вас кормила грудью в детстве, да? Потому что у вас еще организм ничего другого не усваивает. Вас кормят по этому молоку. Ну, нас всех. Вот представьте себе, что из грудного молока какой-то женщины посторонней сделали сыр, и вам предлагают поесть его. Уже проблевались? Вы уже проблевались? Или еще пока нет? Я просто к этому вас всех веду. Вот. Я бы не хотел пробовать такой сыр. А не хотите хлебнуть молочка человеческого? Не хотите, если вам предложат? Я не хочу, ни при каких обстоятельствах. Соседка вот у вас, например, родила детей. Вот у нее как раз лактация происходит. Вот в смысле, ну она кормит грудью. Представляете, она отцедит вам стаканчик молока. Не хотите? Я не хочу. О, нет, я бы не хотел попасть в такую ситуацию. Не дай бог мне таких соседей. Нет. Хорош, пишет World Citizen. Хорош? А вы так живете тысячелетиями. Вон китайцы, японцы не пьют молока. Не пьют и все. И хорошо себя чувствуют. И дольше живут. Японцы вообще долго живут. Знаете, почему они не пьют молока? Все очень просто. Потому что они скотоводством не занимались практически. Рыбку ловили себе. Как казаки у нас вот на Урале. Ловили рыбку. Так же и эти. Ловили рыбку и растениеводство. Вот тебе и все. Вот и хорошо. Поэтому в основном морские гады всячески идут в пищу. Ну, а молоко как-то не идет. И поэтому у них не очень-то лактоза и усваивается организмом. Ну, так получилось. Садоводы на Окинаве, пишет Дмитрий. А яйцеклетки курицы есть как? Тут ну, ужасно, Майкл. А вот я тоже не пью молоко, пью продукты переработки молока, кисломолочные, пишет Алексис. Ну, Алексис, если вдуматься, что такое кисломолочные продукты, так совсем будет плохо. То есть мы берем продукт секреции вот этой, короче, коровы, да, типа пота, только это молоко. А потом мы еще, дорогие друзья, даем этому всему прокиснуть. То есть там бактерии начинают размножаться. Это полезные бактерии. Это не те бактерии, которые приводят к болезни. Ну, если правильно все сделано. То есть оно все там, творожится, окисляется, кислым становится. И вот это, как, то, что там бактерии наразмножались и наумирали, мы вот это потом начинаем пить. Вообще мрак. Это страшные вещи. Ну, если задуматься, что такое кисломолочная продукция, то уж лучше бы нам вообще никогда это не есть. Это страшные вещи. Насколько я знаю, яйцо, белок, это... нет, вы неправильно знаете, монтёр. Нет, неправильно. Ты в селе не пил молока из-под коровы в детстве, пишет Elemental. Нет, не пил. Ненавижу парное молоко. Это ужасно. Это ужасно. Я как раз своим сознанием пытаюсь разделить молоко, стоящее на прилавке, и то, как это молоко доили. А уж если вы посмотрите, как в промышленных масштабах это молоко добывается из коров, так вас вывернет, я вам точно говорю. Я вам точно говорю. Фу! Китайцы гусениц едят, пишет 520. Ну и что? Ну вы имеете в виду вот эти вот черви? Это не гусеница, по-моему, это черви. Бамбуковый червь есть такой. Он такой крупный, мерзопакостный. Ну и что, это же белок чистый. Это чистый белок, это хорошо. Хотя, в принципе, и белок яйца, это тоже белок. Ха-ха-ха-ха-ха. Короче, мы издревле едим всякую дрянь. И если вдуматься в то, что мы едим, то становится ужасно. А чай? Вот, в принципе, кроме зеленого чая, никакой чай другой пить нельзя. Потому что весь остальной чай, особенно черный, это ферментированный. А если пьешь какой-нибудь пуэр, чувствуя вот этот привкус веников каких-то, прелых, так оно так и есть, он сгнил весь. Он весь гнилой, этот чай. И мы его пьем. А есть как это, копи-лювак, или как это называется, я не помню. Специальные мартышки едят, кофе, Потом испражняются им, а люди покупают задорого именно вот этот вид кофе. Потому что какой-то особый привкус у него, какой-то пикантный привкус, именно вот если это зверек съел этот кофе и покакал им. А что он еще может сделать? И у него тоже какой-то там в желудке, в пищеварительной системе, какой-то есть фермент, который особым образом обрабатывает, так скажем, да, вот эти кофейные зерна, которые ел этот зверек. Прекрасно. Утонченно, такой вкус никогда не пробовал. Что это? Это какашки одного зверька. Я готов заплатить за это несколько тысяч долларов. Я пью чай с сушеной... это уже чуток переварено бактериями, чуть ближе к отходам жизнедеятельности. Это кефир и сыр, пишет Смедович. Успокоил, возвращаюсь к употреблению яиц, пишет Монтёр. Да. А тот, кто в селе жил, знает, что иногда в еду идут оплодотворенные яйца. Ты же там не определишь, какой оплодотворенный, какой нет. И вот ты его разбиваешь, и видно, когда яйцо оплодотворенное. Ну и ты такой, ну и ладно, и ешь его. Ну а что делать? Вот. Приятного аппетита. Нет, я не вегетарианец, но я ем животных вегетарианцев, пишет Николай. Сыр – это секреция коровы, в которой напукали и написали бактерии, а потом он еще и плесенью покрылся. Ужас, пишет Руслан Соколов. Да, да. Я надеюсь, кто-то сейчас ужинает и получил истинное удовольствие от того, что услышал. Так. Что бы еще вам рассказать? А, это мы говорили по поводу смертности в тюрьмах. В Совете Федерации предложили обследовать молодоженов на бесплодие, формировать у молодежи позитивное репродуктивное поведение, собираются при помощи популярных блогеров. Соответствующие рекомендации содержатся в материалах заседания круглого стола Комитета по социальной политике, передает Интерфакс. В частности, Минздраву предлагается проработать с другими органами власти вопрос внедрения сертификата молодоженов с целью обследования состояния репродуктивной системы лиц, вступающих в брак. Ладно. Минтруда, Миноборнауки, Минпросвещения и Минпромторгу предлагается, цитата, разработать и внедрить массово через национальных лидеров в благосфере геймифицированные интернет-приложения, геймифицированные, для мобильных устройств, формирующие позитивное репродуктивное поведение, пропагандирующие традиционные семейные ценности. Очень интересная тема, занимательная такая вот по-настоящему. Какие же они идиоты, мол, пишет Вадя. Ну, не знаю. Давайте так, я не знаю. Я просто думаю, а как блогеры могут сформировать вот эту позитивную там, повестку репродуктивную? И как это соответствует тем нормам поведения в тех или иных соцсетях, которые сегодня... Можно показать? Или нельзя показать? А сегодня мы... Покажем вам, чем надо заниматься, значит. Мы будем всячески позитивное репродуктивное поведение вот здесь вот демонстрировать. Вот смотрите, значит. Вот так. Или как? Что вообще, в конце концов, должен сделать Навальный в своем эфире? Не знаю. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
Браво, браво по поводу молока.
Спасибо.
Тут один дяденька по поводу живой воды говорит, она соответствует материнскому молоку. Давайте о живой воде поговорим.
Настолько? Я не готов. У нас есть отдельный эфир про рассказывают, где живую воду. Вот я не комментирую это все. Так, на Ютубе за такое банят, говорит Сейгор. Надо вместо Соловьева показывать... Ну, порнографию предлагает Артем. Дело в том, что порнография как раз-таки не формирует вот этого позитивного репродуктивного поведения. Там речь о другом идет. Там речь идет как раз, Артем, о том, что эти люди не собираются рожать детей. То есть репродуктивная функция там отсутствует. Там речь идет о гедонизме неком телесном. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому нет, не подойдет. Вот если бы... Если бы, допустим, в этих роликах, в итоге, там, был такой, там, 9 месяцев спустя, и вот они уже воспитывают совместно ребенка. Вот это да! То есть, если бы это так происходило, но я ни раз такого не видел. А я по долгу профессии изучаю разные материалы. Такого ни разу не видел, чтобы так. А вот прошло время, и теперь давайте поздравим счастливых маму и папу. Знаете, в этих руках. Такого не... На ранней стадии находить бесплодных и в пропасть, пишет Сергей. Так, что еще? Тело, растущее в теле. Фу, пишет 32-й. Ну, да, ребенок – это своего рода эндопаразит, конечно, который питается соками своей матери. И об этом все знают. Именно поэтому женщины часто много едят, когда беременны. Правда, иногда не так много едят, что ощущение возникает, что они экзопаразиты, они внутри, ребенок эндопаразит. Что ребенок родился, а женщина стала уж совсем полная. «Ах ты паразит», пишет банкрот. Ну, типа того. Ну, эндо и экзопаразит, эндо внутренний. А что такое, как не эндопаразит, ребенок? Вот давайте вдумаемся. Ведь он питается, опять же, полезными веществами, находящимися в теле его матери. Правильно? Это эндопаразит. Потом, когда его мама родила, ну, это примерно 9 месяц, да? Бывает пораньше, всяко бывает. Он превращается в экзопаразита, которого нужно кормить, опять же, питательными веществами своими, но он уже снаружи находится, а не внутри. И так примерно лет до 40. Правильно? Ну, только уже не грудью кормят, а там помогают всячески сынку, там, еду какую-то готовят, заботятся. А иногда так бывает, что человек всю жизнь проводит как паразит. Ну, то есть, вот, например, когда его мама уже на пенсии, он на эту пенсию живет, а сам... немножко распивает алкогольные напитки где-нибудь дома в течение 10, 20, 30 лет. А потом он ждет, когда его мама, например, умрет, чтобы занять ее жилплощадь окончательно, наконец-то. Вот. То есть такая паразитическая жизнь. Бывает, случается. Ну вот когда он внутри, он точно эндопаразит. А что, нет? Вот вы все такие, нет, а почему нет-то? Я прав. Вот так, с физиологической точки зрения, я прав. Но это любимый эндопаразит. Значит, одно дело, когда глисты, они неприятны. Они неприятны, понимаете? Их не научишь водить автомобиль, они не будут с тобой бриться вместе, понимаешь, когда вот отцовские есть такие, они не сходят с тобой на рыбалку. Нет, сходят, и на автомобиле они будут ездить. Ну, вы понимаете? Ну, то есть, это продолжение не вашего рода, это чего-то другого рода продолжение. Это неприятно. То есть, эти эндопаразиты неприятны. А свой-то, это же любимый паразит. Да. Так, вы ведь тоже были паразитом, пишет 66-й. Конечно, 66-й. Я и не скрываю этого. Спасибо большое моим родителям, что позволили мне достаточно долгое время паразитировать. Конечно, но это и есть то самое счастливое наше время под названием детство. Вот у меня было счастливое детство, несмотря на то, что тогда в стране не так уж и хорошо было жить. Но оно было счастливое за счет того, что мои родители своего паразита, то бишь меня, всячески баловали, ну, по возможности. И там покататься на машине давали, когда за грибами ездили. У меня прекрасная паразитическая жизнь была. Сложно было от нее отказаться. Я отказался от нее примерно в 16 лет, хотя паразитические мои настроения все равно в каком-то смысле подпитывались слезами матери, расставшейся со своим ребенком. Я уехал в институт, да, учиться, но, тем не менее, присылали мне там, бывало, свининки какой-то, еще что-то, потом я от свининки отказался. Неважно, я паразитировал. Где-то, наверное, до... окончание университета, я вот так скажу, да. Потом все, моя паразитическая жизнь была окончена. Я отказался от этого. Напрасно, пишет Каменков Юра. Ну да, наверное, это ведь хорошо. Я вот наблюдаю за некоторыми своими соседями, и причем вне зависимости от того, где я живу, такой сосед у меня обязательно есть, который не изменяет традиции паразитировать на своих родителях. И это счастливые люди. Я думаю, что они, скорее всего, проживут дольше нас всех остальных. Почему? Потому что, ну, они не напрягались, да? Как вы расслабляетесь? А я не напрягаюсь. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Мих.
Да.
Лёш, добрый вечер. Смотрите, да. Значит, блогеры, многодетные желательно,
да,
снимают замечательные, с видеорядом, с музыкой современной, снимают, как они отдыхают на курортах Сочи, Северного Кавказа нашего, там, как им государство...
Анапа, Геленджик, Сочи. Анапа, если есть Геленджик, на свете,
да, поездки,
то это...
А Шкода Кодиак в подарок за 30%.
Вот, но, да, при материнский условии, капитал.
То, ну, типа того...
И то, вот такое, и в ролике они купаются в этих в роскоши, банкнотах, да, материнский капитал.
МГУ,
да, а есть еще такой вариант, вот на одной ладони лежит пачка денег, а другой ладонью по одной купюре смахивается вот так вот вовне. Вот они едут на Кодиаке на своем, и вот вовне, вот в окно смахивают эти банкноты. Нет? Вот такой вариант тоже.
Не-не-не-не-не. Слишком... Ну и разные блогеры снимают, там, ну, кого один, чуть победнее, конечно, там, Volkswagen Polo, что-то в этом роде. У кого там 5 детей, ну, там, 2...
Автобус.
2 каравеллы. Да, автобус, да, там, танхаус. Да. Вот, все это, да, за счет государства. Вот и все.
И они все улыбаются.
И сидит такой, он пиво пьет, одинокий мужичок, и такой, блин, где же мне найти?
Да, и слушает песню, что-то там, «А мог он, я на тебя, он быть похож, мой малыш». Вот это. А, да, «Твой малыш растет не по годам и уже читает по слогам». Да, вот это. «Озорно и добрый мальчуган, твой малыш». И когда с ним за руку идешь, то счастливей в мире не найдешь. Мог бы на меня он быть похож, твой малыш. И следующая песня сразу «О боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына!» Да, вот это вот. «Не ту профессию выбрал», пишет Лев. Ну, какую выбрал? Слушайте, она меня выбрала. Люди не выбирают профессию, профессия выбирает людей. Да простят меня люди, которые колят сейчас желтые сосульки ломами. Простите, ребята. В вашем случае, ну, как бы... «Я только включился, что за адок?» А это программа Алексея Гудошникова на радиостанции «Говорит Москва». Я рад вас приветствовать, подключайтесь. «Твой малыш растет не по годам, вот уже этапом в Магадан», пишет Смедович. Да... Так, на бис. «Вся жизнь, как это ни парадоксально, паразитарна». Ну, если взять человечество в целом, безусловно, мы тоже паразиты. Хотите, я раскрою вам тайну? Как он там? Мистер, не мистер, по-моему, он взял. Морфеус, как же его звали-то, я не помню. «Я считаю, что человечество — это... Это вирус, мне противно вдыхать ваш запах». Да, вот это вот, Смит, да, Смит. Ну, как он обращался к Морфеусу, я не помню. «Чем коровье молоко отличается от козьего?» — пишет Олег. «Одно из коровы, другое из козы». Олег, направляйте все ваши вопросы еще в Телеграм, говорит МСК-бот. Оно отличается тем, из кого его выдоили. Так, Смит назвал вирус организмом. «Позор», пишет Игнат. «Мне 36, жене 35, в браке 12,5 лет, без детей, и как-то не печалимся», пишет Дмитрий Як. Рано печалиться, Дмитрий. Печалиться обычно начинают позже. А некоторые не печалятся никогда. «А что за тема?» — пишет Алекс. «А то, что теперь у нас в Совете, по-моему, Федерации предложили вот как-то блогеров настраивать на то, чтобы они людям прививали позитивную какую-то репродуктивную, позитивное репродуктивное поведение. Вот мы рассуждаем на эту тему, как оно может быть». «Когда ты станешь большим, сын, и что-то там про дочь», пишет 66-й. «Мы паразитируем эту планету», пишет Александра. Так, «Добрый вечер», спрашивает Михаил, «видно ли его?» Да, вас видно. О движении я пару слов скажу. Ну, вот отбивочку дам только про движение. В движении. Так, чтобы все было правильно, чтобы по-людски было, понимаете. А то что? 6 баллов пробки в Москве, молодцы. Вы за время программы подскопились на дорогах. Это радует, вы все выезжаете примерно в одно время, естественно, чтобы послушать меня. Сейчас 19.00, новости, послушайте Сергея Корозу. Это даже интереснее. Кстати, склоняется Серега или... Сергея Корозу.
Да.
А то не все думают, что если ты итальянец.
Если бы я был девочкой, то не надо было.
Но они все пишут, Корозо. Да, ну, в общем, послушайте, Сергей, это потрясающий, один из наших самых потрясающих новостников, все у нас потрясающие. Слушайте, а дальше вернемся, да.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, вторник, февраль, день 26-й. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Слышали, да, постановка в Дагестане вызвала резонанс. Хабиб Нурмагомедов возмутился. Это боец UFC. И вот это я вам предлагаю прямо сейчас обсудить. Итак, значит, действующий чемпион мира по боям без правил по версии UFC Хабиб Нурмагомедов и его поклонники, пишут журналисты, возмущены аморальным спектаклем, цитата, да, аморальный спектакль, который привезли в Махачкалу из Москвы. Актеры московской труппы шокированы угрозами. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков списывает происходящее на региональные особенности, которые нельзя не учитывать. Ну, значит, что, спектакль они показывали... Охота на мужчин, все это в Доме дружбы народов в Махачкале. Ну и там была женщина в нижнем белье и вот каком-то, ну, откровенном, и чулках. Спектакль прошел при полном аншлаге, и, судя по фото и видео из зала, пишут журналисты, зрители остались довольны. Но потом... разразился скандал. И вот одним из центральных действующих лиц этого скандала стал Хабиб Нурмагомедов. Он говорит, доколе вообще такое будет происходить, и куда смотрят власти республики, и давайте власти республики разберитесь, потому что дальше грозных замечаний в Инстаграме это все может пойти. Это он серьезно говорит, не думайте, что мы ограничимся соцсетями. Ну вот, а что сказали те артисты, которые приезжали, они говорят, ну это... старая постановка, которая идет, в общем, по всему миру, и мы так ее видим, и что мы не ожидали, что это вызовет такой резонанс, мы кое-чего не учли, мы просим прощения, ну и так далее. Короче, они каются изо всех сил перед тех, кого... перед теми, кого это задело, как говорится. И зачем они туда едут? Хабиб в политику метит, пишет Александр. Ну, как вам сказать... Александр, видимо, в Дагестане разные люди есть, и кто-то не видит в таких постановках ничего страшного, кто-то видит в таких постановках что-то страшное и наблюдает некое грехопадение в этом. Вполне не исключено. В принципе, у нас, когда некоторые спектакли в Москве шли, и люди голыми выходили на сцену, это тоже вызывало негодование. И некоторые выступали с таких охранительных позиций и говорили, что у нас такого быть не должно, и что это такое, и прочее. Хабибу надо было пропиариться, пишет Вера. Ну, не знаю, Вера, может быть, но, по-моему, он серьезно прям к этому делу относится. То есть для него это прям не шутки. Очень хочу, чтобы на Хабиба завели уголовку за шантаж государства и угрозу восстания, пишет Леверок. Ну, угрозы восстания там не было, очевидно, если лингвистическую экспертизу провести. Но там речь идет о том, что вот Дагестан такая земля, где подобное поведение женщины, оно не приветствуется, и зачем вы нам вот это все привозите? В принципе, если так проехаться по России и поспрашивать, окажется, что вот на этих позициях стоят не только на Северном Кавказе, а, я думаю, в большинстве отдаленных селений Российской Федерации. Это вот московская публика эстетствует в этом смысле. Может быть, в Санкт-Петербурге, опять же, не все. Театралы, они есть театралы, честно говоря. Люди искусства, они же такие. Они же моральные рамки всегда раздвигали, скорее. Если посмотреть на античную скульптуру, там ведь тоже все про тело, про тело. Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
Видимо, скакать как орангутанг над рингом, это не аморально, а девушка милая в купальнике, это аморально.
Ну, это вы сейчас про, да? Хабиба, который за ринг выскакивает.
Ну, тут, конечно, тут это я вообще такой моральный, чисто мужской такой тестостероновый поступок, да? То есть это нормально, то есть...
Не, ну тут речь идет о том, что... речь идет о том, я могу подумать, как воспринимается это Хабибом и так далее. То есть здесь он боец, и он ведет себя как мужчина, он отвечает, да, на оскорбление в сторону своего отца, там, вы помните, если эту историю...
Да, ну пусть отвечает где-нибудь за камерами, так, чтобы мы это не видели.
А почему? Он как раз считает, что такое... Не, он считает, что такое...
Меня это также, возможно, оскорбляет, как его девушка в купальнике. Я не знаю, что у них за проблемы.
А не его эта девушка. Объясняю. Значит, есть... Хотя странно, конечно, что мне это приходится объяснять. Вот правда, вы как это... Когда выступаете, такое ощущение, что вы не в курсе, что такое Кавказ, да, и вы не в курсе, какие там нравы. А мне приходится объяснять. Я рассказываю. Для жителей Кавказа поведение Хабиба нормальное. То есть он себя правильно ведет, морально, этично и прочее. Почему? Он боец, и он того, кто оскорбил его отца, наказывает. Это правильное поведение. И как раз поэтому у него к себе претензий не возникнет. Понимаете, да? А если речь идет о какой-то постановке, где женщина в нижнем белье, у него возникают претензии, потому что он считает, что это неправильно и неэтично. Женщина в таком виде не должна появляться на публике. Все очень просто. То есть и его поведение объяснимо с точки зрения того сообщества, которое поддерживает там Хабиба, и объяснимо также негодование по поводу этой голой женщины. Все очень просто. Вот и все. 7373-948, телефон прямого эфира. «Кавказ – это Россия. Меня не волнует их региональная особенность», – пишет Георгий. Так можно говорить, Георгий, если вы отрицаете факты. Региональные особенности есть, и никуда вы от них не денетесь. Ну, от них невозможно уйти. Региональные особенности есть. Но... Сейчас спроси у жителей России вот так. Я еще раз хочу, понимаете, это выводится в региональную особенность. Я же настаиваю немножко на другом. Спроси у жителей России про Егора Крида, вот как они к нему относятся. У меня есть ощущение, что в большинстве своем они его охарактеризуют примерно так же, как его охарактеризовал когда-то Хабиб. Поймите правильно, когда Хабиб выражает такую точку зрения, и это не важно, согласен я с ней или нет. Я думаю, что на самом деле это точка зрения большинства, причем не только на территории Северного Кавказа или вот Дагестана отдельно, а на территории всей России. Вот о чем я думаю. Я думаю, что это точка зрения большинства. Я думаю, что Хабиб выражает не только позицию Дагестана по этому вопросу. Я думаю, что вот эти голые постановки, вот откровенные какие-то постельные сцены в нашей стране воспринимаются примерно одинаково везде, кроме крупных городов. Вот. То есть у нас люди такое не любят. Вот как-то так. И я думаю, что Хабиб здесь довольно близок в своих оценках к чаяниям всего народа России. Вот я предположу просто. А дальше в некоторых наших слушателях просто говорит, какая-то, может быть, неприятие Кавказа, может быть, вам не нравится Кавказ конкретно. То есть, если бы это... Вот представьте, завтра бы это сказал Федор Емельяненко. Вот представьте, завтра бы Федор Емельяненко сказал, что это за постановки с голыми жопами? Сколько можно... Значит, русская женщина не должна появляться в театре с голой задницей, сказал бы Федор Емельяненко. Ну, сколько бы процентов населения России его поддержало бы? Я думаю, что это было бы подавляющее большинство. То есть здесь, может быть, единственное, что не устраивает
кого-либо, то, что это говорит конкретно Хабиб. И кажется, что он говорит только с позиции Дагестана. У меня есть ощущение, что это общая позиция по России. Вы, может быть, со мной сейчас не согласитесь и скажете, что я не прав, но я думаю, что я прав. И еще раз подчеркиваю, это не моя позиция. Я сейчас вообще никак не выражаю свою позицию. Я думаю, что это общая позиция по России. Я думаю, что здесь Хабиб попадает в точку, и я думаю, что вот сидят дядьки у экранов, там, военнослужащие наши какие-то, партийные работники бывшие, еще кто-то, вот коммунисты, и они вот так вот головой все кивают. Типа, нечего с голой задницей на сцену лезть. Вопрос, откуда эта идея идет, понимаете? Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Евгений.
Да, Евгений. Говорите, да.
Да, 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 слышно?
Да, слышно, уже говорите, да.
Да, правильно, неправильно, я так думаю, что все правильно, как Хабиб говорит, от лица просто простого человека.
Вот я и думаю, что...
Морально-этическое поведение простого, нормального человека, заложенное у нас подсознание. Это правильно.
Ну вот я и думаю. Вот когда вы звоните, я думаю, что так оно и есть. Если обратиться к глубинному народу, знаете, вот это определение недавно дал Сурков, то глубинный народ точно так же скажет, как Хабиб. И в этом есть основная проблема и загвоздка. Почему? Объясню. Потому что правительству нашему нельзя отвечать только на чаяния народа. Им нужно еще и, так скажем, вот с этой экзальтированной публикой, эстетствующей, московской, находить общий язык. И в первую очередь с этой публикой. Почему? Потому что Москва определяет политику. Вы знаете, что если Москва выходит и меняет жизнь в стране, то все остальные регионы обычно это принимают рано или поздно. То есть столица наиболее важна здесь. И поэтому на вот эти вот позиции... крайне консервативные, а может быть даже не радикальные, так вот скажем. Можно быть радикально консервативным, не знаю. Вот, ну, наверное, можно. Они не могут ответить согласием полным, и им приходится вилять. То есть им приходится между элитами, между жителями больших городов, эстетами, и вот этим глубинным народом как-то, ну вот, петлять. И поэтому Песков дает такие комментарии, не совсем как бы понятные. Они вроде понятны, а вроде не понятны. Вроде ответил, а ничего не ответил. Потому что если ты скажешь, да действительно, что это они лезут с голой задницей на сцену, тут же обидится вся интеллигенция, вся. Московская, питерская, какая угодно. Они сразу все скажут фи свое. Тут же обидятся все горожане, которые скажут, знаете что... Вот так, знаете что, вы со своими там горскими традициями в наш театр не лезьте. Мы же, знаете, как бы со своим уставом в чужой вот храм не лезьте. А это храм, храм культуры, храм театра, всякого такого. Не лезьте туда. Это ситуация, антипод ситуации с танцем лезгинки на Красной площади, пишет 66-й. Нет. Опять же нет. Вот может тогда в следующий раз предупреждать народ, что в спектакле будут эротические сцены. Кому не нравится, не пойдет, чтобы не задевать чувства людей, пишет Вера. Вера, я думаю, что те люди, которые туда пошли, они были в курсе, какие там будут сцены. Дело в том, что общество Северного Кавказа в том числе неоднородно. И кто-то в этом видит проблему, а кто-то не видит в этом проблему. Консерваторы видят в этом проблему, но есть и люди либеральных, так скажем, убеждений на Северном Кавказе, которые говорят, ну и что, ну и это же постановка, это же театр. А кто-то говорит, нет, театр тоже должен соответствовать тем нормам, которые у нас там, допустим, допустимо в республике. Ну, там Хабиб же долгую речь такую написал, да, текст большой достаточно, и... Да я даже зайду, сейчас прочитаю. Там, сейчас, секунду. Так, Хабиб, я просто наберу. Я не подписан. Я, кстати, мало на кого подписан. Так, вот Хабиб Нурмагомедов. Я сейчас зайду, по-моему. Да, это его аккаунт. Ну и вот... мне предлагает сообщение писать Хабиб Нурмагомедов. Нет, я писать сообщение не хочу. Так, Хабиб Нурмагомедов. Вот. И вот тут сейчас я вам скажу. Почему все молчат и поддакивают этой порнухе в центре города? Или вы хотите, чтобы люди вышли на улицу? Не надо нас провоцировать и унижать, всему есть предел. Так, почему закон не работает? Мой совет правительству. Так, это понятно. Народное собрание, главное, для заместительной сестры. Что вы молчите? Они назвали этот спектакль охотой на мужчины, это ведь прямое оскорбление нас, или вы думаете, что эти ваши отцовские места скрест? Будьте мужчинами, хоть кто-нибудь выскажитесь. Нет, что-то я не нахожу. Может быть, поменялся текст. Но он там говорил, что наша земля, она такая вот земля, что принято, чтобы женщины правильно себя вели. Ну так, а этим же не только Дагестан славен. В принципе, в нашей русской традиции у женщин тоже есть определенное место, и они себя определенным образом должны вести в обществе. Да? Причем касается это... Касалось, во всяком случае, женщин разных сословий в разные времена. Были определенные нормы поведения. Так, медийным людям, таким как Хабиб и Гудошников, очень легко своим одним мнением приглушить разнообразие мнений людей и оставить одно. Это агитаторство, пишет Евгений. Ну, есть такая проблема, наверное. Ну, медийность мою с медийностью Хабиба, это спасибо, мне польстили. У него там 13 миллионов подписчиков. Это много людей действительно идут за ним. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
А по поводу Хабиба, да, смотрите, во-первых, да. обвинять труппу театральную в чем? В том, что они приехали, а кто их туда приглашал?
Ну вот он об этом пусть и говорит, спросит, а что?
Да.
Смотрите,
пусть я... сначала спросит у местных, кто их туда приглашал, это во-первых.
Так а его спич в основном к местным. Почему, говорит, власть Дагестана молчит, где депутаты народного собрания, где главы районов, где заместители, где министры, ну и так далее.
Так, Власть не приглашает театр выступать, приглашают какие-то люди, которые организовывают эти выступления. Но, смотрите, сам Хабиб, да, вот, он очень набожный человек, и по закону ислама, да, по шариату, даже мужчинам, да, есть определенные рамки, которые они не имеют права там оголять части тела, это там выше, ниже пупка и... выше колена, да?
Ну,
вот
да.
Он, когда на ринге в трусах выступает, он не думает об этом? Да, вот просто вопрос. Или, допустим, я родом с Туркмении, и мой там одноклассник, набожный человек, мне говорит, вот ты живешь в России, там разврат, там грех и так далее, да? Я говорю, в твоем доме есть в подвальном помещении магазин? Да, есть. Там водку продают? Да. Там изделия из свинины продают, да. Вот наведи сначала у себя порядок, а потом указывай, что мне
делать. Ну, интересно, интересно. И потом, я вот сейчас вы про бои сказали, а я вспомнил... Вот,
много что закроет.
Когда идут бои, я вот вспомнил, даже я не о мужчинах, а о женщинах. Там женщины ходят в такой, ну, форма одежды у них, скажем, откровенная. Знаете, там в бикини ходят девочки. Да, но, видимо, речь идет о том, что, например, так скажем, со своим уставом в чужой храм, да, не лезут. И Хабиб говорит, ну, бои-то в Америке, поэтому, собственно, там девочки могут быть одеты, как они одеты. А если в Дагестане, то тогда нет, у нас свои правила. Вот в этом отношении он прав или нет?
Нет, не прав, потому что театр проходит в закрытом помещении, есть сцена, есть определенные двери, там люди покупают билеты, заходят, это все в закрытом, да? Я поэтому и говорю, пусть наведет порядок у себя в таком случае в республике, где производится коньяк, где производится много чего. Да, и это все не халяльное.
Понятно, спасибо большое. Это интересно то, что вы говорите. Я, кстати, вот знаете, здесь задумался. Если не говорить, да, с точки зрения вот ханжества некого, и задуматься. Есть же наверняка статистика по просмотрам определенного видео, да, в разных частях нашей страны. И, вероятно, в этой статистике можно посмотреть... как-то проверить, смотрят ли в республиках Северного Кавказа подобные абсолютно аморальные видео. Здесь вот подержу Хабиба, да? Вот он назвал то, что произошло на сцене, порнухой, там, где мужчина и женщина целуются на сцене, обнаженные, на его взгляд. Соглашусь, да, но ведь если посмотреть на статистику, молодежь Дагестана просматривает странные ролики, где вся та же самая порнография есть. И вот что с этим делать? И, видимо, не только молодежь. Что с этим делать? Как с этим бороться? В общем, с театром... Вот я сейчас мыслю, да, как человек, который вот мог бы в каком-то смысле поддержать Хабиба. Ну, хорошо. Театральные постановки такие не будут проводиться в республике. А что делать с молодежью, которая сидит в интернете? Вот, и смотрит там, что хочет, когда хочет и как хочет. Вот что с этим делать? Интернет отключать? Или что? То есть в любом случае появится некая тупиковая ситуация. Когда у людей много свободы, да, и свобода в том числе есть выбора, так случается иногда, что люди выбирают что-то аморальное и нравственное, не нравственное, да? И можно ли путем запрета с этим справиться? Не знаю. Тем более частичного запрета. Вот если бы уже тотальный запрет, может быть, тогда да. Но для этого нужно выключить интернет. Для этого не должно быть телевидения в Республике Дагестан, если вот так задуматься, потому что я всякое видел, вот этот проект «Дом-2», я думаю, Хабиб со мной согласится, вы смотрели, там очень откровенные вещи сейчас происходят, я недавно напоролся и удивился, я не думал, что настолько все плохо, и множество разных других проектов, которые сегодня идут по телевидению, и дагестанская молодежь, и молодежь других регионов может спокойно это все смотреть, правильно? То есть надо отключить телевидение, надо отменить, естественно, вот эти постановки все. Надо убрать интернет. Потому что пока есть интернет, есть доступ ко всяческим материалам абсолютно ужасным. По сравнению с которыми вот этот спектакль, это все детский лепет. Серьезно, это все цветочки. Сейчас интернет забит такими материалами... Ну, в страшном сне не приснится. Поэтому некую тупиковость я вижу в том, что пытается сделать сейчас Хабиб Нурмагомедов. Он говорит, разберитесь. Ну да, со спектаклями можно разобраться. До этого он говорил, разберитесь с артистами, которые приезжают. Хорошо, можно сделать так, чтобы эти артисты действительно не приезжали просто и все. Просто не приезжали. Телевидение, интернет. Что же, до чего мы тогда дойдем? То есть в этом желании спасти... молодое поколение от всяческого разврата, да? Мы же о молодежи в первую очередь думаем, правильно? Не о стариках же мы думаем, а о молодежи. Вот в этом желании спасти их от этого разврата. До чего мы дойдем? Получается, что нужно отказаться от телевидения, от интернета. По-другому никак, потому что взять и заблокировать контент весь в интернете не получается. Видите, вот Телеграм у нас Жаров пытался блокировать. Не получилось. Он как работал, так и работает. Может быть, даже успешнее стал. Намного успешнее, чем до попыток его блокировки. То есть мы в тупике находимся. Как дальше будет развивать свою мысль Хабиб, и как дальше будут развивать мысль его сторонники? Как мне ее развить, если бы я был сторонником его? Что дальше-то делать? Запретили спектакли, допустим, запретили артистов, допустим, а что дальше? А дальше тупик. Дальше либо запретить интернет, все это просто обрубить. А как это сделать, я вообще не понимаю, кроме возможного отключения электричества. То есть надо вообще отключить электричество, тогда не будет интернета. Вот такой вариант. Ну, это невозможно, мы это все прекрасно понимаем, потому что с электричеством много всяческого хорошего приходит, да, в бытовом плане. Так и журналы надо запрещать, пишет Бату. Журналы, по крайней мере, можно, понимаете, не пустить, там, сжечь партию этих журналов, еще что-то, изъять из продажи. Это можно, Бату. Но интернет, что с этим будет делать Хабиб? Вот он публикует в Инстаграме свой пост. Этот пост гневный по-настоящему, да, он недоволен. Хорошо. Давайте разделим его негодование по этому поводу. Но ведь соседство. Вот мы берем Инстаграм, открываем и видим соседство. Какое соседство в Инстаграме у Хабиба и у его материалов, которые он публикует? Какое? Девочки в бикини, в откровенных нарядах каких-то, полуголые, да? Разных совершенно национальностей, в разных странах. Вот что с этим делать предлагается? Я хочу, например, мне точка зрения Хабиба близка, и я хочу быть подписанным на Хабиба, и я подписываюсь на него. Ну, параллельно у меня в ленте будут возникать какие-то еще странные материалы, на которые я вовсе не подписывался. Но они будут агрегироваться. Вот что с этим делать? Тупиковость. Если мы хотим уйти от разврата окружающего нас, нам нужно пресечь каналы распространения этого разврата. И театр здесь находится далеко не на первом месте. Вот о чем я думаю. Интернет! И поэтому, если Хабиб Нурмагомедов по-настоящему выступает против того, что происходит, вот когда оно происходит, каких-то голых людей, еще что-то, он должен выступить против интернета, по логике. Но как? Это было бы нелогично в итоге, потому что мы понимаем, что с интернетом такого запретить его не получится. В рамках одного региона или даже страны. 19.30, новости. В 19.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Ну что, 23 февраля концертный хор Санкт-Петербурга исполнил в Исаакиевском соборе песню «На подводной лодочке» или «О зарплате военнослужащих». И это возымело небывалый эффект в блогосфере, ну и теперь во всей медийной сфере. Слушайте, я предлагаю немножечко нам послушать эту песню, если позволите. Она как-то должна у нас сейчас заработать. Да? То нажимаю. Правильно нажимаю? Все, давайте. Ну и так далее. В общем, я думаю, все понятно. Можно убавлять. Ну вот как-то так, на подводной лодочке и так далее. Ну, вы знаете, это можно по тексту посмотреть. Это все автор Андрей Козлов. Песня 80-х годов. Ну и как по мне, так это сатира, конечно. И, знаете, мы позвонили дирижеру, и он ответил на критику песни об атомной бомбардировке США, которая была исполнена в Исаакиевском соборе, ответил неэфирным словом, которое можно было бы охарактеризовать в эфире как «дураки». Вот. «Я доктор Живаго не читал, но осуждаю». Так он сказал: «Дураки, я доктор Живаго не читал, но осуждаю». И позже уточнил, что композиция шуточная. Он говорит: «Песня шуточная, исполнена на бис 23 февраля. Не ищите политики, зал аплодировал стоя, никаких призывов нет и не было». Вот что он сказал. Ну, какая-то такая история. «Классно поют», пишет Котяра. «В СССР во времена Холодной войны никому в голову такое петь не взбредет. Там пели о мире», пишет Георгий. Ну, это как раз песня времен СССР. Это такой стёб. Это стёб над милитаристскими идеями. Понимаете, это как раз над военщиной. Шуточки. Вот. Я не знаю, зачем это исполнять в Исаакиевском соборе, но почему бы и нет, почему бы и нет. Вы знаете, как говорят обычно об этом про западные либералы, когда, например, кто-то танцует в храме, ну, как бы дергается в храме и якобы читает панк-молебен. Они говорят: искусство должно вызывать желание диалога. Искусство нас провоцирует и подталкивает к диалогу. Так что ж, отвечаю про западным либералам. 23 февраля в концертном, в Исаакиевском соборе концертный хор Санкт-Петербурга произвел акт творчества, искусства и подтолкнул нас к диалогу на разные темы, к размышлению. Это искусство. Просто Я не знаю почему, но вот эта тусовка прозападно-либеральная, да, они довольно долго, видимо, работали над теми отговорками, которые нужно в тот или иной момент применять. И, в частности, об искусстве. Они тоже придумали разные отговорки классные. Я до сих пор не могу понять, а почему патриотическое крыло не перенимает эту манеру. Посмотрите, как удобно. Я вам дарю. Прямо дарю. Если в следующий раз какой-нибудь хор где-нибудь выкинет подобный фортель, можно всегда сказать, что это искусство, а цель искусства – будоражить. Почему же вот сейчас, например, прозападным либералам российским не восхититься вот этим умением вызвать спор и диалог в обществе, которое продемонстрировал хор Санкт-Петербурга концертный? Вот скажите, давайте все вместе восхитимся, они нас подтолкнули к диалогу, это прекрасно, это искусство. И все. Или когда, например, какой-нибудь депутат споет какую-нибудь очередную песню о президенте. Помните, такое было? Мы тоже скажем, что это искусство, потому что это нас подталкивает к размышлению, к диалогу, ставит вопросы, на которые мы ищем ответы. Так им, им дадут двушечку, пишет Сергей. А какая разница? Или искусство – это только когда ты сидишь в тюрьме? Что кто-то... будет настаивать на том, что искусство – это когда тебе двушечку только дали. Все все могут за 3 рубля, стоимость человеческой жизни. Давай, не понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, да.
Громче.
Алексей, вы знаете, вот в Евангелии написано, что возьмите свой меч и защити отечество свое. Так в старом Евангелии. Сейчас, конечно, исключили это.
Да? Помню, и что это за старое Евангелие? Расскажите, пожалуйста.
Ну, найдены в Оптинской пустыне, так сказать.
Евангелие в Оптинской пустыне, старое, найдено.
Да.
Ну, понятно.
Великую Отечественную войну нашу, так сказать, церковь, она собирала деньги на танковую колонну, собственно говоря. Мы же церковь, она воинствующая, собственно говоря.
Но если вам хочется про Евангелие, да...
Нет, я
относительно... Не, я вот вам честно скажу, вы про Оптинской пустыни, старое Евангелие, новое Евангелие, вы не оперируете этими понятиями, это не нужно. Просто кто к нам с мечом, ну и так далее. Ну, то есть, это по поводу старого Евангелия или нового, какие-то вы себе там заговоры придумаете. Ну, вот кто к нам с мечом придет, и все. И используйте эту прекрасную цитату, это вот Александр Невский, вроде как. Ну и все, и будет нормально, и вполне себе. Так, большая разница, подход должен быть одинаков. Вот дадут двушечку, тогда я буду защищать и этих, а до тех пор трусы надеть или крест сними, пишет Леверок. Нет, потому что двушечку не дали Пусси Райт, когда их начали защищать некоторые люди, относящие себя к прозападным либералам. Их защищать начали в тот же момент, в ту же секунду, рассказывать нам о том, что это акт творчества. Да, хорошо, согласились мы, это акт творчества, за который дали двушечку. А сейчас в Исаакиевском соборе мы видели акт творчества, за который не дадут двушечку. Но смысл остается одним. Либо это акт творчества, либо это не акт творчества. Либо Пусси Райт – это творчество, и то, что мы сейчас наблюдаем в Исаакиевском соборе, это тоже творчество. Либо то, что в Исаакиевском соборе не творчество, и Пусси Райт – это тоже не творчество. Такие пироги, ребята. Нельзя одним задом сидеть на двух стульях. Нельзя. И жонглировать подходами тоже нельзя. А некоторые люди это любят. Часто они изображают, что они начали защищать. Вот сейчас у меня Леверок пишет. Врешь, пока не арестовали, никто не защищал. Сейчас я не вру, потому что я это прекрасно помню. Их еще не арестовали, им еще не дали двушечку. И, кстати, арест не значит, что дадут двушечку. А их вовсю уже защищали, поддерживали. Я прекрасно помню программы, это еще была радиостанция другая, где приходили люди и рассказывали, что вот это честь и совесть нашего государства, это вот надежда России, есть у нас еще замечательная молодежь. В первые секунды... это начали говорить. Как только новость пошла, мы это тут же в эфире обсуждали. Мы не обсуждаем новости через год в эфире, мы обсуждаем их в ту же секунду. И тут же повсплывали все, кто только может всплыть, вот, от хорошей жизни, видимо. И начали рассказывать о том, какое это страшное искусство, потрясающее. Кстати, помните, по-моему, у нас музей Сахарова, там вешали какое-то чучело над входом. Тоже опять патриотическое крыло неправильно информационно себя позиционировало. А? Неправильно абсолютно, надо было сказать, это акт творчества. Я художник, я повесил это чучело, я так вижу. Я же ничего не испортил. Почему, если дегенерат сжигает двери ФСБ, это творчество, а повесить чучело — это не творчество? Конечно, творчество. Конечно, творчество. Почему нарисовать пенис на разводном мосту — это творчество? А? Ну почему это творчество, а повесить чучело — это не творчество? Творчество. Это все тоже. Надо всегда учиться у своих, ну, если не врагов, то конкурентов, нет, не конкурентов, у противников идеологических. Учитесь у них. Они умнее вас, господа патриоты. Обратите на это внимание. А? Они все обосновывают творчеством. Это творчество, это акт творчества. Прибил мошонку к Красной площади — акт творчества. Нарисовал пенис — акт творчества. Я художник, кто меня осудит? Я так вижу. Что же, завтра Шекспира будете запрещать? Сегодня нельзя в храме станцевать, а завтра Шекспира будете запрещать? А что вы еще нам запретите? Ну давайте, жгите книги. Мы знаем, где жгли книги. Ага, вы есть сегодня, Германия 30-х годов. Вот я этот прекрасный, вот эту вот линию идеологическую, да, линию спора знаю от и до, прямо от начала и до конца. Я знаю, как выстраивается здесь доказательная база, псевдобаза, естественно, она выстраивается. Че, я не прав, что ли? Я прав. Поэтому я предлагаю всем тем, кто совершает идиотские поступки с другой стороны, тоже обосновывать это творчеством. Да? Или вот у нас есть всячески какие-то странные люди, вот это серб, да, организация. Они там бегают и срывают какие-то таблички имени Немцова, что-то там пытаются на мосту, где Немцова убили, сделать. И рассказывают о том, что это политическая их деятельность. Не надо никакой политической, просто это творчество. Я художник, я так вижу. Моя акция называется «Скажи нет табличкам». Я против табличек. А почему с этой начали? Почему нет? Почему я так вижу? Осудите меня? Ага, нельзя проводить мне мою акцию, я художник, я так вижу, а завтра Шекспира запретите? Ах вы чертовы либералы, вы ненавидите Шекспира. Как вы смеете? Ну и так далее. Нет, почему не учатся? Вот, если бы я делал что-то дурное, если бы я делал что-то неприемлемое, я обязательно сказал бы, что это постановка, это перформанс, это творчество. Это творчество. Я не бью человека, это такая постановка. Я не нагадил на площади, а это перформанс у меня такой. Все. Учитесь, я вас умоляю. Все-таки люди творческие, они умные действительно и хитрые. Вот. А вы, господа квасные патриоты, со своей прямотой и правдой, ну, не настолько изощренные вы, товарищи, как эти товарищи. Изощряйтесь, легче будет жить. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Ну, на самом деле согласованная акция, как бы, в Исаакиевском соборе. Ничего такого страшного я не вижу.
Да я же не об этом. Я же о том, как интересно можно наблюдать за обществом, которое свои идеалы, да, свои идеи предает в одном случае, а в другом не предает. Как-то так получается.
Нет, это естественно.
Ну да, вот как вы видите, любят у нас, спасибо большое, оппозиционеры рассказывать о том, как значит, власть переобувается в прыжке. Соглашусь, так оно и есть. Так оно и есть. Я что, не видел, ну, это не власть, но я что, не видел до 14 года выступлений Соловьева и после 14 по поводу Крыма? Я видел. Но проблема-то в другом. Проблема в том, что и оппозиционеры точно так же переобуваются в воздухе. Точно так же. Все переобуваются. И в этом основная суть жизни. Это дзен. И это надо объяснить молодежи. Потому что есть молодежь, абсолютно точно уверенная в том, что переобуваются только власти. Я же утверждаю иное. Все переобуваются. На ходу. Вообще легко. Хочешь, сегодня он националист и ходит на русские марши. Завтра его поддержала либеральная часть общества, и он перестал быть националистом и ходить на русские марши. Здравствуйте, Алексей Навальный. Нет? Ну где я не прав? Ну как можно быть сначала с националистами, а потом быть с прозападными либералами? Как такое? Как это стыкуется? Не знаю. Не знаю. Квачков не переобувался, пишет Александр. В тюрьму сел. Но опять же, Квачков националист, по факту. А как националист в коммунистической армии интернациональной мог дослужиться до полковника? Вопрос. Значит, рядился в коммунисты Квачков. Значит, изображал из себя космополита. Изображал и интернационального героя. Не был интернациональным, значит, Квачков. Такие пироги. Значит, в какой-то момент все-таки переобулся, нет? Ну, так, если задуматься так по-хорошему. Яровая переобулась. Ну, естественно, и не только она. Посмотрите на жизненный путь Андрея Макаревича. Но я думаю, что людям свойственно, как говорят, переобуваться. Просто есть другие термины, в которых можно объяснить эту природу этих вещей. Люди меняются, их взгляды меняются. Но обычно вот эту фразу «люди меняются, взгляды меняются», эту фразу говорят только по отношению к своим людям и людям своего круга. Поймите правильно, да? Будь то патриот или либерал, или кто угодно. То есть если свой облажался, тогда он просто меняет взгляды, времена изменились. Если облажался кто-то с другой стороны, то он переобулся и так далее. К своим применяются мягкие термины, удобоваримые, политкорректные. А к противникам применяются неудобоваримые, неполиткорректные термины. А есть же выражение, кто не меняет мнение, тот не развивается, пишет Иван. С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Вот посмотреть на путь Христа, никакого мнения он не менял. Он ничего, никакого мнения не менял. Правильно? Нет. В советской армии часто происходили национальные конфликты, пишет Георгий. Ну вот, о чем я говорю. Значит, кто-то просто строил карьеру в советской армии, но идеям Советского Союза он не верил. В себе не держал этих идей, у сердца, так скажем, не вынашивал. Другие идеи он вынашивал. Так же, как и некоторые комсомольские работники, которые потом впоследствии стали ярыми демократами, и о них мы тоже много раз говорили. Обычно инстинкт самосохранения срабатывает, пишет Гриб. Может быть, Гриб. У кого-то срабатывает, а у кого-то не срабатывает. Часто героизм перебарывает вот этот инстинкт самосохранения. И вот как раз люди ратного дела это демонстрировали и не раз. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Виталий.
Да.
Во-первых, спасибо вам огромное за передачу, это коротко.
Да.
А скажите, пожалуйста, вот у меня, правда, никак в голове не укладывается в кризисное время Яровая, который переобулся не 20 раз, я поддерживаю ваше мнение, а 25, наверное.
Ну и что?
Ну как можно принимать было ее вот так называемый закон? Вот мне просто интересно ваше мнение. Там настолько все... Ну, есть там какие-то вещи, которые нужно действительно сделать. Но я просто не понимаю, откуда это появилось, животное?
Ну, что животное? Про потом, женщину мы так не говорим.
Ну, простите, я ее не считаю женщиной.
Ну, да, вы ее считаете, не считаете, она женщина. Тут же поймите правильно. Спасибо. Вы просто ее политический оппонент и пытаетесь ее оскорбить посредством радиоэфира. Не нужно этого делать. Вы себя тем самым оскорбляете. Нет смысла. Почему так? А потому что надо. И если с этим законом, законопроектом вышла Яровая, то почему бы и нет? Вышел бы кто-нибудь другой, окей. Ну, некоторые могут сказать и объяснить эту систему по-другому. Законопроекты появляются, спускаются сверху. Бывает такое. Может быть, эти люди тоже окажутся правы. Тут надо поразмышлять. Но я думаю, все очень просто. То, что нужно, то и потом впоследствии принимается. А так идею наших депутатов хоть отбавляй, сами посмотрите. И некоторые из них очень уж даже странные. Ну что, дальше Car Digest, как я понимаю. А я с вами прощаюсь до завтра и да пребудет с вами сила.